либо-либо.
Вы слышите, как происходит острый конфликт внутри группы шимпанзе. Это стычка между крупными самцами, и она сопровождается кровопролитием. И это неудивительно. Шимпанзе – это дикий зверь. И нравы в группе, как правило, зверские. И вместе с тем, шимпанзе – наши ближайшие родственники, а значит, могут рассказать что-то важное о нас самих. Наш гость – один из самых известных специалистов по эволюции человека, когда-то увидел в лесу удивительное поведение этих зверей, которое потянуло за собой целую череду открытий. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый земляком». Я Илья Колмановский, и сегодня мы продолжим разговор, который мы начали в прошлом сезоне. Мы обсудим, что биологи знают о том, как люди сотрудничают и как люди ссорятся, как люди воюют и как беспощадно преследуют других за нарушение норм жизни в группах. И главное, мы обсудим, кто нас одомашнил. И зачем он это сделал? Этот эпизод, как и весь новый сезон «Голого землекопа», мы выпускаем благодаря вам. Вы можете поддержать нас, если оформите подписку на бонусные выпуски подкаста. Один из таких бонусов – это полное интервью с нашим сегодняшним экспертом на английском языке, и он выходит одновременно с этим выпуском. А скоро мы выпустим еще один специальный бонус, тоже на сегодняшнюю тему. В этом бонусе мы с редактором «Голого землекопа» Андреем Борзенко будем обсуждать совершенно новое исследование агрессии у бонобо, которое, на первый взгляд, может сильно перевернуть всю эту картину с чудесным бонобо, как хиппи, как моделью нашего предка, но на самом деле очень и очень красиво усложняет эту картину. Вы можете оформить подписку «Либо-либо плюс» в закрытом Telegram-канале или в Apple Podcasts. В этом случае вы получите доступ к бонусам и «Голого землекопа», и всех остальных подкастов студии. А еще есть такой вариант. Вы можете стать моим патроном, то есть усыновить меня, то есть уземлекопить. У нас на Boosty и на Patreon собралось уже очень славное сообщество уземлекопливателей. Мы слушаем бонусы, общаемся на Дискорде, обсуждаем там материалы к выпускам и встречаемся на особых стримах в Zoom. Все ссылки мы оставим в описании.
Меня зовут Ричард Рангем, и я профессор эволюционной биологии человека в Гарвардском университете.
Ричард, я увлекаюсь вашими идеями уже много лет, а теперь, когда вашу книгу издали в русском переводе, поклонников у вас станет еще больше. Ваша книга называется «Парадокс добродетели». В чем, собственно, состоит парадокс?
Humans have this extraordinary reputation, which is very well deserved, for two contrary features. One is that
люди глубоко парадоксальные существа, и вот почему. Нам свойственны две противоречивые черты. С одной стороны, мы удивительно миролюбивы. Проявление агрессии в повседневной жизни — это довольно редкая вещь, мы о таком обычно узнаем из новостей. С другой стороны, в определенных обстоятельствах люди бывают немыслимо жестоки, что происходит, к примеру, на войне. Представители одного вида убивают друг друга в неслыханных у других биологических видов количество. И в этом парадокс. По сравнению с другими видами животных, люди самые добрые и в то же время самые беспощадные друг другу. One of the most tolerant and gentle of animals, and at the same
time we're one of the most vicious and lethal of animals. Действительно, парадокс. Чтобы объяснить его, биологам нужно было понять, откуда у человека такой странный и противоречивый набор черт. А для этого сравнить поведение человека и других приматов. И вот 50 лет назад молодая англичанка Джейн Гудл научилась жить среди шимпанзе и узнала о них невероятно много. Она первой сообщила миру о том, что у нас под боком живет наш ближайший родственник с очень сложной культурой. И лишь наблюдая его в дикой природе, можно увидеть истоки нашей собственной культуры. Это было время больших надежд. Следом за Джейн в Африку поехала череда молодых людей с университетскими степенями. Они надеялись узнать все о нашем собственном прошлом. Кто мы и как возникли наши особенности. Ричард Рэнгам был одним из таких молодых людей, и в какой-то момент прямо в лесу перед ним открылась одна из самых мрачных страниц нашей эволюции.
In the early 1970s, I was in Gombe National Park, where Jane Goodall had launched the study of chimpanzees.
В начале 70-х годов я участвовал в проекте Джейн Гудол по изучению шимпанзе в национальном парке Гомбе. Мне очень повезло там оказаться, потому что в этом проекте ученые впервые изучали шимпанзе в их среде обитания и следовали за животными, куда бы те ни шли. Со временем мы увидели, как животные подходят все ближе к границам своей территории. И вот тут они всегда ходили группами, не в одиночку. Тогда как, например, в районе центра территории многие спокойно бродили сами по себе. А дальше происходило нечто удивительное. Они забирались на дерево и просто сидели и прислушивались, наблюдая за тем, что происходит за границей территории их сообщества. Что в этом удивительного? Дело в том, что обычно шимпанзе были заняты поиском пропитания или возможности спариться с самкой. Но теперь их страшно заинтересовало то, что происходит за пределами их сообщества. И звук зова особи с соседней территории мог их привести в такой азарт, что они начинали взбудораженно трогать друг друга. Сами они при этом звуков не издавали, просто начинали тихо и незаметно красться вперед, как будто охотились. Позже выяснилось, что именно это они и делали. Они слышали зов одинокого шимпанзе и, крадучись, продвигались вперед на звук. И вдруг на них обрушился целый град чужих голосов. Оказывается, что этот шимпанзе не одинок, что их там несколько. И что же они делают? Они опрометью бегут обратно на свою территорию. Стало ясно, что они все это проделывали, потому что пытались найти возможность атаковать одиночку. В последующие 4 года, с 1974 по 1977, особи шимпанзе, за которыми мы наблюдали, неустанно атаковали самцов соседей, в конце концов уничтожив всех до единого. Причем они не убивали никого прямо сразу.
А как это происходило?
Они подбирались на расстояние примерно 5 ярдов от жертвы, если им повезло остаться незамеченными. Затем минимум 3-4 самца, а чаще всего 5-6, резко шли в нападение одновременно. Атака происходила так быстро, что невозможно было разглядеть все детали. Но было видно, что у каждого самца своя роль. Один держит жертву за конечность, другой наваливается на нее всем своим весом, а остальные уже добивают. По сути, эти двое обездвиживают жертву, чтобы она не могла причинить им встречный вред. Согласно статистике, основанной на описаниях нападений, сами нападающие никогда не получают травм в этих случаях. Это поразительно, учитывая, что мы говорим о совершенно беспощадных атаках, где жертва, которая в 3-4 раза сильнее человека, отчаянно борется за жизнь. Другими словами, они способны выбрать, когда и как нападать, чтобы минимизировать риски для себя.
А что они делают? Они кусают?
Да. Иногда разрывают горло или отгрызают яички. Могут покусать разные части тела, чтобы жертва истекла кровью. Могут выкручивать конечность до тех пор, пока кости не начнут трескаться, а мышцы рваться. Так что иногда они убивали на месте. Но могло быть и так, что жертва отползала и умирала 3-4 дня спустя.
Вы видели это своими глазами?
Именно само нападение со смертельным исходом? Нет. Я видел события, предшествующие нападению, и труп, оставшийся после атаки. Это был труп жертвы, которая смогла уползти в кусты, но была уже не в состоянии добывать себе пищу.
Что вы чувствовали?
Ну, наверное, от меня ждут, что я отвечу, что я испытал сильное сострадание к тем особям, которые подверглись нападению. Честно вам скажу, ты настолько идентифицируешь себя с шимпанзе, за которыми наблюдаешь, что радуешься вместе с ними. Получается, я ощущал восторг и одновременно угрызение совести за это чувство. Все-таки шимпанзе нападающих мы знали, а тех, на кого они нападали, нет. И поэтому мы симпатизировали первой группе.
В вашей группе?
Да.
Это довольно жуткая деталь. Как зоолог, который любит животных, может радоваться их гибели? Но в действительности Ренге, может быть, немножко утрирует, и главным образом в этом месте он перекидывает мостик к человеку и к весьма зловещей теории, с которой мы скоро познакомимся. Готовность примкнуть к своим и быть лояльным им, с точки зрения Ренгема, это оборотная сторона любой любви. Ричард стал раздумывать над увиденным, и он понял, что его так зацепило. Дело не в кровавости. Шимпанзе вообще свойственны конфликты. Это открыла еще Джейн Гуддл. Внутри групп царят совершенно зверские нравы. Косого взгляда достаточно, чтобы закипела драка. И с этим нередко сталкиваются ученые в неволе. Зверь, с которым ты давно знаком, может неожиданно откусить тебе палец на руке, если что-то не поделил с тобой. Например, у главного советского приматолога Леонида Фирсова как раз не хватало по два пальца на обеих руках по этой причине. Но конфликт, который Ричард наблюдал в тот раз в лесу, развивался по другому сценарию. Там не было ссоры, не было провокации. Атака была хладнокровной и спланированной. И вот это казалось удивительно похожим только на одно животное на свете – на человека. Тогда Ричард Ренгем и еще несколько зоологов тут же решили, что они отправятся наблюдать разные сообщества людей, как зоологи. Они ездили по миру, всюду жили по полгода по году и просто наблюдали конфликты внутри групп и между группами. Сам Ричард рос в сельской Англии, где не происходило ничего увлекательнее, чем пятничная перепалка возле паба. Но как обстоят дела с агрессией в других обществах? Ведь есть же места в мире, где вероятность погибнуть в среднем или в молодом возрасте от насилия очень высока, например, Папуа-Новой Гвинеи. Но в ходе экспедиции в Новую Гвинею и в другие места в мире Ренгем выяснил две вещи. Первое. Совершенно повсюду у сапиенсов есть единая установка на высочайший уровень миролюбия и кооперации внутри групп. Что в Англии, что в Папуа-Новой Гвинее. И в этом отношении человек резко отличается от шимпанзе. И второе. Вместе с тем, людям свойственно продумывать, начинать и осуществлять жестокие убийства членов других групп. И это то, от чего гибнут молодые люди в Папуа, да и любая богатая страна, вроде той же Англии, тоже вспомнит свои гигантские жертвы за последние 100 лет. И все это будут жертвы в войнах с соседями. Как уживается низкий уровень агрессии внутри групп и высокий в отношениях с чужими? И тогда Ричард предположил, а что если это просто разные агрессии? Тогда он разделил агрессию на два типа – реактивную и проактивную. Реактивная агрессия – это когда есть ссора. Кто-то что-то отобрал или косо посмотрел, и конфликт начинается как реакция. А проактивная агрессия – это когда ссоры нет, зато есть планирование. Как бы половчее атаковать, застать расплох и понести как можно меньше издержек при этом, чтобы нам за это ничего не было. Ренгем установил, что у людей крайне низкая реактивная агрессия. Вообще, в это трудно поверить, если посмотреть, например, на население тюрем. Очень многие попадают туда в результате совершенно незапланированных, спонтанных бытовых конфликтов. И вот как Ренгем объясняет это явление. Когда мы говорили с вашим учеником Брайаном Хейром на эту же тему о сапиенсах, как о самых дружелюбных обезьянах, нам сразу же стали писать слушатели, а как же высокий уровень домашнего насилия? В тюрьмах полно сидит мужей, которые, ну, например, убили своих жен. И я не могу не спросить вас, что вы думаете по этому поводу.
Давайте поразмышляем о людях как о виде. Скорее всего, первым делом мы подумаем, что люди должны быть добры друг к другу. И поэтому домашнее насилие так пугает. Если мужья бьют жен, значит, все не так, и люди — ужасно агрессивный вид. Но давайте посмотрим, что происходит у шимпанзе, одного из самых близких наших родственников, и сравним. Выясняется, что шимпанзе гораздо хуже относятся и к самцам, и к самкам, то есть уровень насилия среди них выше. Так что всегда полезно сравнивать. Если мы хотим сравнить внутригрупповой уровень агрессии у шимпанзе и у людей, то нужно посмотреть, как часто они проявляют физическое насилие и какие формы оно принимает. Например, самцам обоих видов свойственно бить друг друга или гоняться друг за другом. На удивление, данные о том, как все это происходит среди людей, получить гораздо труднее. Если насилие не заканчивается смертельным исходом, это едва ли фиксируется. Мы можем разве что специально просить людей делать записи о подобных случаях. Сравнивая полученные данные, мы выясняем, что самцы-шимпанзе совершают нелетальное насилие в сотни раз чаще, чем люди. Может, даже в 1000 раз чаще. По-видимому, то же самое справедливо и для самок. Хотя тут наши данные несколько менее надежны. Как бы то ни было, уровень насилия среди шимпанзе намного выше.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
Если наши ближайшие родственники так агрессивны, то хочется понять, а как же мы стали такими мирными? У Ричарда и других биологов есть на этот счет очень подробный эволюционный сценарий. Речь идет про одомашнивание, то есть про отбор более миролюбивых особей и отбраковку самых агрессивных.
So how is it that humans have escaped the chimpanzee problem, as it were, of?
Итак, как же людям удалось избежать проблемы шимпанзе, то есть крайне высокого уровня насилия как внутри своей группы, так и в отношении других? Кристоф Бем, он умер примерно год назад, проделал огромную работу. Именно он обратил внимание на то, как в малых сообществах охотников-собирателей обращаются с теми, кто проявляет чрезмерную агрессию и жестокость. Сначала с ними разговаривают и пытаются убедить перестать себя так вести. Потом их начинают высмеивать, их подвергают остракизму, словом, используют ненасильственные методы борьбы. Если ничего из этого не сработало, то в конечном счете все члены сообщества собираются вместе. «Этот отвратительный тип, — говорят они, — не собирается менять свое поведение. Знаете, что нам надо сделать? Нам надо его убить». И они идут и убивают его. Способы могут быть разными, но исход один. Такая казнь одобряется сообществом. И ее обычно осуществляют так, чтобы свести к минимуму риск того, что впоследствии семья казненного решит отомстить, убив убийц. Выходит, что в человеческих сообществах есть сложившаяся система избавления от тех, кого считают не в меру жестоким. Так, в нашем обществе мы отправляем людей в тюрьмы. Не будь тюрем, этих чрезмерно жестоких особей убивали бы в любом сообществе. А теперь вернемся к исходному вопросу. Почему шимпанзе так не поступают? Думаю, ответ очевиден. Шимпанзе не могут вести разговоры, в ходе которых можно договориться о том, как осуществить убийство без ущерба для сообщества и самих убийц, и избавиться от чрезмерно агрессивных особей. На этот счет есть одна простая теория. Она заключается в том, что именно в тот момент, когда предки человека стали общаться на достаточно сложном языке, они смогли действовать согласованно при помощи такого непростого инструмента, как разговор. «Слушайте, этот тип просто кошмар какой-то. С ним надо что-то делать». Благодаря тому, что в сообществе сложился общий язык, чрезмерно агрессивных людей стали убивать. Кто же были эти агрессивные люди? Альфа-самцы. Они применяли насилие, чтобы добиться своего и получить желаемое. А чего же они хотели? Обрести статус самца-лидера и обладать как можно большим количеством женских особей. Раньше такие проявления агрессии поощрялись, потому что в результате именно у них рождалось много детей. Но дальше эволюция делает выбор не в пользу такого поведения, поскольку оно означает, что убьют и вас, и, возможно, ваших детей и других членов семьи. Впервые в истории человеческого вида такая агрессия становится эволюционно невыгодной. Чтобы понять, когда произошел этот кардинальный переход, ученые исследовали ископаемые останки.
То есть в какой-то момент в группах людей включился жестокий отбор против реактивной агрессии. При этом основным инструментом этого отбора была проактивная агрессия, то есть казни. Собственно, здесь и содержится то, что Ренгем называет парадоксом добродетели. Добродетель возникла, окрепла и проросла, опираясь на новую и очень страшную форму жестокости. То есть буквально «давайте жить дружно», чтобы было проще убивать плохих людей. Мы еще вернемся к этому, а пока хочется спросить, зачем биологи исследовали окаменевшие останки? Неужели по древним костям можно понять, когда включился этот новый тип отбора? Неожиданным образом мы таки можем это сделать, потому что знаем, как такой же в точности отбор сказывается на других животных. Казалось бы, какая связь между миролюбием и формой костей. Как говорил один знакомый мне 5-летний мальчик, все связано со всем. И тут все дело в удивительной механике, при помощи которой гены вылепливают все от формы морды до типа поведения. You see it in the bones. You see in the bones
evidence for selection against reactive aggression. Рассматривая кости, мы обнаруживаем доказательства того, что эволюционный отбор пошел по пути против реактивной агрессии. Произошло это благодаря одомашниванию. От волка к собаке, от туров к корове, от первобытных лошадей к одомашненным. На сегодняшний день археологам и палеонтологам известно более 20 видов млекопитающих, которые подверглись одомашниванию. В их ископаемых останках можно увидеть 4 основных изменения. И те же самые изменения мы видим в ископаемых останках сапиенса, сравнивая то, как они выглядят в ранний период и позже. Можно предположить, что эволюция вида Homo sapiens связана с тем, что люди стали общаться на достаточно развитом языке. И не просто общаться, а обсуждать, как избавиться от агрессоров. Наши предки все больше напоминали одомашненных животных. Мы назвали эту эволюционную трансформацию самоодомашниванием.
4 изменения — это какие?
Первое. Морда животного становится короче, а зубы — меньше. Второе. Животное в целом немножко уменьшается в размерах, и его кости становятся легче, то есть оно выглядит более изящным и менее мощным и массивным. Третье. У них не так ярко выражены мускулинные черты во внешности. Более того, уменьшается сама разница между самцами и самками. Получается, что эволюция отвергает весь набор признаков, связанных с синдромом самца, а не одну только мужскую агрессию. Наконец, четвертое — это уменьшение размеров мозга. Кстати, когда люди об этом слышат, то очень удивляются. Но когда мы говорим о том, что за последние 2 миллиона лет размер человеческого мозга значительно увеличился, то имеем в виду изменения, которые произошли за весь этот период в сумме. А вот 30 тысяч лет назад мозг у сапиенса уменьшился примерно на 10%. И одновременно с этим стали легче кости. Вот такие 4 признака эволюционных изменений можно найти у одомашненных животных, в отличие от диких. И у человека.
Вот этот момент не перестает меня удивлять. Мы начинаем отбирать особей с самой низкой реактивной агрессией. После нескольких тысячелетий мы получаем желаемый результат. Агрессия снижается, но при этом мы в комплекте получаем еще 4 признака, которые никак не связаны с тем, на что мы отбирали. Почему так? Оказывается, и это биологи тоже исследовали. Дело в том, что любое тело собирается, словно из деталек лего, согласно генетической инструкции. И вот какая есть гипотеза у Ричарда и его коллег. Когда эмбрион позвоночного животного еще размером с рисовое зерно, вдоль его спинки образуется такой гребень из особых клеток. Он называется нервный гребень. Впоследствии какие-то из этих клеток создадут спинной мозг, но не все. Некоторые клетки нервного гребня отправляются в другие области организма, и там они отвечают за формирование, вылепливание разных частей тела. Например, одна из их ролей в итоге – это формирование окраски меха. У одомашненных животных не все клетки нервного гребня доходят до мест своего назначения, особенно если это крайние точки тела, то есть они далеко от спины, такие как кончик хвоста, нижняя часть лап или лоб. Поэтому белый кончик на хвосте, белые чулочки на лапах или белое пятно на лбу – это области, которым не досталось пигмента. А еще медленнее развивается мозг.
And the big effect is that it leads to a reduced rate of emotional development.
Наиболее заметное последствие – замедление психоэмоционального развития. Есть и менее заметные проявления, порой непредсказуемые в каждом конкретном случае. К ним относятся белые пятна на шкуре или то, как уменьшение популяции клеток нервного гребня влияет на развитие мозга. Или, например, снижение хрящевой ткани в ушах, из-за чего уши получаются висячими. У собак висячие уши встречаются часто, а у волка, ее предка, висячие уши бывают только если этот волк пока еще волчонок. Очень интересно разбираться, как снижение скорости миграции или общей численности клеток нервного гребня тем или иным образом может привести к тому, что мы наблюдаем при синдроме одомашнивания.
А что происходит с клетками мозга?
Сам мозг образуется не из клеток нервного гребня, но они вырабатывают белки, которые в значительной степени влияют на его рост. Поэтому мы предполагаем, что снижение популяции клеток нервного гребня в черепе приводит к снижению факторов роста мозга и, следовательно, замедлению его роста, то есть к ювенилизации мозга. Может быть, это упрощение. Мы пока что не изучили этот вопрос досконально, так что ничего не утверждаем, но потенциально это очень интересное объяснение.
То есть что же тут происходит, если вспомнить, как устроен отбор по Дарвину? Мы ищем среди взрослых лисиц или волков или людей самых дружелюбных. И в какой-то момент находим случайных мутантов, у которых есть небольшие нарушения в работе клеток нервного гребня. Их мозг развивался несколько медленнее, и они протащили на взрослую стадию детскую черту – игривость, миролюбие. Мы продолжили вести этот отбор, и в итоге получили таких мутантов, у которых уже серьезные проблемы с клетками нервного гребня. По меркам дикого зверя, они во взрослом возрасте ведут себя уже совсем странно, как дети, ювенильно. А еще в комплекте с этим у них проявляется странный набор черт по всему телу из-за дефицита тех самых клеток нервного гребня. Это и есть одомашнивание. А как дефицит клеток нервного гребня сказывается на характере агрессии?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо учитывать особенности работы лимбической системы мозга, которая отвечает за эмоции. В каждом из двух полушарий мозга есть миндалевидное тело. Это такие маленькие штуковины, участвующие в переживании агрессии. Похоже, что у одомашненных животных они меньшего размера, чем у диких, хоть и не всегда. Не исключено, что изменения в мозге, вызванные клетками нервного гребня, могут повлечь за собой изменения вплоть до нейронных путей, которые активизируются, когда мы испытываем агрессию. Пока, правда, это рассуждение на уровне гипотез, поскольку мы толком не знаем, как там все работает. Один из вопросов для дальнейшего изучения связан с ролью выработки тестостерона. Тестостерон – важный компонент агрессии, причем скорее реактивный, чем проактивный.
More so perhaps than proactive aggression.
Interesting, very interesting. And also the fear reaction.
И с чувством страха это тоже связано, верно?
Yes, I mean aggression and fear, of course, are very closely related to each other.
Да, конечно. Агрессию и страх тесно связывают сложные взаимоотношения. Некоторые одомашненные животные менее пугливы, а значит, менее агрессивны. Другие, наоборот, более пугливы. Они не хотят участвовать в агрессивных конфликтах, убегая от них на относительно безопасное расстояние.
То есть домашнее животное похоже на дикого предка, но как будто более инфантильное. Похожая штука случилась с сапиенсом. Примерно 30 тысяч лет назад произошел основной скачок выдомашнивания человека. И это видно по изменению строения черепа и объема мозга. Скелет лица и объем мозга резко изменились вот примерно тогда, 30 тысяч лет назад. И сапиенс был одомашнен не какими-то инопланетянами, он был одомашнен своими группами. На обложке книги «Парадокс добродетели», которая вышла в издательстве «Корпус», изображен ангел с мечом. Этим ангелом были альянсы мужских особей, которые начали вершить правосудие над всеми, кто проявлял реактивную агрессию.
These signatures of a domesticated form compared to a wild ancestor.
Вообще, сами признаки, характерные для домашних особей, проявлялись еще 300 тысяч лет назад. Но в более поздние периоды эволюции человека они стали значительно заметнее. 30 тысяч лет назад у сапиенсов произошли масштабные изменения, вскоре после того, как поменялись наши взаимоотношения с неандертальцами. Ведь как было? Больше 100 тысяч лет назад человек разумный и неандерталец впервые встретились и с тех пор неоднократно контактировали. Никто ни над кем не доминировал. Примерно 43 тысячи лет назад человек разумный снова заявляется в места обитания неандертальцев на юго-востоке Европы. Вжух, и человек разумный прошествовал по всей их территории и завладел ею. Прошло еще 3 тысячи лет, и неандертальцы полностью исчезли как вид.
Почему так произошло?
Судя по всему, к тому моменту представители вида «человек разумный» настолько хорошо научились кооперироваться между собой, что у неандертальцев просто не было шансов против них. Сапиенсы умели воевать, умели изготавливать оружие и пользоваться им. И главное, все это они отлично делали совместно. С момента своего появления в ареале обитания неандертальцев они жили большими группами, которые по численности значительно превышали группы хозяев. Так или иначе, они их вытеснили, и без насилия наверняка не обошлось.
То есть, как только сапиенсы достаточно одомашнили себя, чтобы терпеть друг друга, они тут же научились жить большими группами, примерно по 200 особей. И первое, что сделали эти дети цветов, они прошли огненной стеной по всему миру, уничтожая все другие виды Homo, не только неандертальцев. Вот как это происходило.
And that was the point at which a moral conscience starts developing, because the killing that was done.
В ходе эволюции все больше и больше крепли союзы, коалиции самцов, которые, сплотившись, могли уничтожить альфа-самца. Да что там, они могли убить любого члена своей группы. Эти коалиции я назвал альфа-альянсами. Совершая убийство, они устанавливали власть над всей группой и могли определять нормы поведения для всех ее членов. Здесь важно, что под нормами имеются в виду позитивные принципы. Помогать тем, кому нужна помощь, не отбирать чужое имущество, не насиловать, не применять вообще насилие к членам группы. Я полагаю, что до того, как произошел отбор против реактивной агрессии, все были психопатами, то есть людьми, лишенными эмпатии. А тот 1% населения, который считают психопатами сегодня, это пережитки времен наших предков, и их число только уменьшается. Можно считать, что этот этап истории человека — кульминация процесса самоодомашнивания. Вот почему к представителям своей группы мы проявляем столько терпимости и любви, охотно сотрудничаем с ними и заботимся о них. И в то же время, вспомним шимпанзе, мы не утратили способность объединяться, чтобы напасть на членов других групп своего же вида. Или, в случае с неандертальцами, других групп другого вида.
Не просто не утратили, а многократно усилили. В последней части нашего разговора мы будем обсуждать современного человека и его перспективы на этой планете. Все это время с сапиенсами происходили две вещи. Мы все лучше и лучше уживались внутри своих групп, мы учились проявлять больше и больше терпимости ко всем, даже если это не знакомцы и не родственники, достаточно, чтобы мы просто считали их своими. И при этом в каждом поколении Эти же сапиенсы использовали весь потенциал новых и новых технологий, чтобы убить как можно больше чужих. Реактивная агрессия все дальше уходит на задний план, но проактивная агрессия только нарастает. Что с этим можно сделать?
You know, remember I said that among chimpanzees you got this astonishing statistic that in all of the attacks.
Помните, я раньше говорил, что по нападениям шимпанзе есть совершенно удивительная статистика. Нападавшие не пострадали ни в одной атаке, закончившейся смертью жертвы соседа. Как такое возможно? Просто они уверены, что умеют нападать так, чтобы не причинить вреда самим себе. Однако в человеческих сообществах возможен более оптимистичный сценарий, при котором проактивную агрессию можно держать под контролем. Для этого агрессоры всегда должны знать, что те, на кого они собираются напасть, могут за это соответствующим образом их наказать. И тогда агрессоры решат, что игра не стоит свеч. Понятно, что в ситуации, когда лидер страны готов пожертвовать ее жителями при условии, что сам он не пострадает, этот сценарий осуществить крайне сложно. А такие ситуации — не умозрительная гипотеза. Они случаются в реальной жизни, и мы все это знаем. Я не утверждаю, что эволюционная биология внятно представляет, что делать, что она знает нечто, чего не знает политология. Теория международных отношений в моем изложении получается довольно незатейливой. Но мне кажется, что она вполне убедительно демонстрирует, откуда берутся идеи и почему люди получились такие, какие есть.
В общем, Ричард явно не берется говорить о том, как человечество может снизить уровень проактивной агрессии и так избегать войн. А хотя бы насчет реактивной агрессии, может быть, ее может стать меньше. И, может быть, тогда снизится уровень спонтанного насилия внутри групп, ну, например, станет меньше домашнего насилия. Ведь легко представить себе, что в будущем мы можем обнаружить конкретные гены, от которых зависит поведение клеток нервного гребня, а значит то, насколько человек одомашнен или агрессивен. Если к тому моменту появится надежный способ редактирования клеток зародышевой линии, то станет ли человечество редактировать эти гены, чтобы усилить добродетель? Поймите меня правильно, я не адвокат евгеники, но как обозреватель я знаю, что так было всегда. Как только наука устанавливает какой-то механизм, который причиняет людям страдания, немедленно возникает такая логическая цепочка. А можем ли мы повлиять на этот механизм? А если можем, то должны ли? А если должны, то имеем ли право отказаться от этого?
Мне кажется, мы очень далеки от того состояния, в котором методы евгеники будут приемлемы. На мой взгляд, есть более сложный вопрос, чем что делать с конкретными агрессивными людьми. Это что делать с Y-хромосомой. Даже на том уровне самоодомашнивания, которого мы уже достигли, самцы по-прежнему проявляют насилие по отношению к другим. Вот бы можно было просто взмахнуть волшебной палочкой и избавиться от самцов раз и навсегда. Прогнозы на будущее для человеческого вида стали бы гораздо оптимистичнее. Но мы так поступить не можем, потому что сам процесс исчезновения Y-хромосомы чреват конфликтами. Что я имею в виду? По сути, чем меньше носителей Y-хромосом останется, тем больше конкурентных преимуществ будет у тех самцов, которые будут бороться за выживание. Даже не представляю, есть ли какой-то простой способ взять и избавиться от Y-хромосомы. Но если мы действительно хотим быть видом, жизнеспособным в долгосрочной перспективе, то вопрос о том, как избавиться от Y-хромосомы, обширная тема для дискуссии, гораздо более обширная, чем просто усиление признаков одомашненности.
Значит, вы бы избавились от Y-хромосомы, но оставили бы половое размножение, так? Ведь тогда продолжится скрещивание и сохранится генетическое разнообразие, верно? И вы бы не стали вместо этого заниматься клонированием людей, потому что при бесполом размножении разнообразие будет заметно ниже. Я все правильно понимаю?
Половое размножение в том или ином формате — неплохая идея, поскольку оно может защищать от вредных мутаций и не только. Но теоретически Y-хромосому для этого иметь не обязательно. Вполне возможно, что благодаря технологиям будущего самки смогут размножаться просто друг с другом.
Да, но тогда люди вроде нас с вами, Ричард, вообще не будут существовать.
Ну, мы бы все равно не смогли.
Как вы к этому относитесь? Ведь это затронет таких, как вы.
То, что я мужчина, не предполагает, что я чувствую какую-то особенную симпатию к себе подобным. Меня заботит судьба человеческого вида как такового. И в масштабах всего вида Y-хромосомы несут опасность для нашего будущего. Я считаю, что мы сможем выжить при условии существенного прогресса, но как именно он будет выглядеть и как можно его достичь, я не представляю.
Вы слышали подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». И он выходит благодаря вам, нашим слушателям. Напомню, что вы можете нас поддержать, оформив подписку. Вы можете подписаться на «Либо-либо плюс» в закрытом Telegram-канале или в Apple Podcasts. Вы получите доступ к бонусным выпускам и этого подкаста, и всех остальных подкастов студии. А еще вы можете поддержать меня на Boosty или Патреоне и так слушать бонусные выпуски. Все ссылки ждут вас в описании. Вместе со мной над этим подкастом работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов, звукорежиссер Алексей Воробьев и переводчица Полина Аракчеева. Ричарда Ренгома озвучил Андрей Аксенов, ведущий подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». Я очень советую вам послушать оба этих исторических подкаста. У «Заката империи» недавно закончился специальный белорусский сезон о том, что происходило в Беларуси в последние годы существования Российской империи. У подкаста «Время и деньги» последний сезон тоже был особенным. Он про деньги в самом прямом смысле. Что в истории России было деньгами, как они менялись, и почему власти реформировали денежную систему. Например, там были эпизоды о том, откуда взялись бумажные деньги, как копился и куда делся золотой запас Российской империи, и о том, как большевики решили отменить деньги, и к чему это привело. А еще старые эпизоды подкаста «Время и деньги» теперь доступны не только на Яндекс.Музыке, но и на всех других стриминговых платформах. Все ссылки я оставлю в описании эпизода. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи через 2 недели.